Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске: шелупонь против мусора, суд над Кокориным и Мамаевым, предвыборная борьба в Украине и арест Джулиана Ассанжа. Неделя началась одним из самых крупных несанкционированных митингов в истории путинской России. Митинг против строительства в Архангельской области огромного мусорного полигона, куда планируют свозить отходы из Москвы, по разным оценкам собрал от 3 до 7 тысяч человек. Несколько тысяч протестовали и в Сыктывкаре. Граница республики Коми проходит всего в 4 километрах от места, где хотят построить мусорный полигон. Отходы из Москвы и Московской области превратят регион в гигантскую помойку и вызовут настоящую экологическую катастрофу, считают активисты. Алексей Макаркин.
История с архангельским протестом примечательна тем, что речь не идет о проблеме, непосредственно затрагивающей интересы жителей Архангельска и Северодвинска. Полигон предполагается построить на окраине области, недалеко от республики Коми, вдали от крупных городов, рядом с заброшенным поселком Шиес. Однако для жителей Архангельской области тема защиты родной северной природы является знаковой, и идея устроить полигон даже в глуши является крайне непопулярной.
Масло в огонь подлил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. На его встрече с профсоюзными лидерами кто-то упомянул, что 96% жителей области не хотят строительства мусорного полигона в Шиесе. И тут глава региона вспылил.
Я 20 с лишним лет прожил здесь. У меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня называть непонятно кем, там, то калининградцем, то украинцем. Ну, 28 лет я на этой земле. Поэтому мне плевать на их рейтинги и голосование по поводу того, что они обо мне думают.
Многие участники митинга в итоге вышли на улицу с плакатами «Мы не шелупонь» и «За шелупонь ответишь». Они потребовали не только остановить строительство полигона, но и отправить в отставку губернатора. А в случае, если требования не будут выполнены, 19 мая пройдет митинг, где будут требовать уже отставки правительства и самого Путина.
В отставку! В отставку! В отставку! В отставку!
Николай Платошкин.
Губернатор Архангельской области Орлов встречался со своими подданными и не знал, что на встрече есть журналисты. Поэтому и назвал тех, кем он управляет, шелупонью. И тепло душевно отметил, что на мнение жителей ему плевать. Если после этого Путин не снимет этого обнаглевшего от самомнения губернатора с должности, то придется исходить из того, что президент разделяет мнение Орлова насчет шелупони. Вот они, новые управленцы-технократы от «Единой России». Ну, просто друзья народа.
Юрий Пронько.
Чиновникам не удается решить вопрос с бедностью в стране, а вот оскорблять и унижать граждан им удается с завидной периодичностью.
Твиттер сержант Лис.
Тот же губернатор отличился еще одним своим перлом, назвав дороги слишком дорогим удовольствием, а протесты дальнобойщиков против Платона – безмозглостью.
Александр Кляшторин.
Когда чиновники относятся к гражданам как к шелупоне, граждане отвечают чиновникам той же монетой и массовыми акциями протеста.
Александра Яковлева.
Что прокатило в Ярославской и Тверской областях, то не прокатит здесь. Здесь другие, свободные люди. И тысячи этих людей вышли сегодня на улицы на несогласованный властями митинг. Зная, что рискуют, прошли шествием по центральному проспекту Архангельска, заняли центральную площадь и умно, спокойно, ясно сказали, что с нами так нельзя. Здесь не прокатят, ребята. Станция Шиес стала именем нарицательным, стала воплощением свободы и смелости, уважения к себе и своей земле, своей родине, нашим последним рубежом.
Николай Ляскин.
Жители Архангельска великолепны. Не готовы терпеть уничтожение своей родины. Они хотят дышать нормально. А главное, что не боятся местных властей, которые хотят устроить из региона большую помойку, а людям запрещают протестовать.
Митинг оказался настолько многочисленным, что полиция не стала его разгонять. Дмитрий Гудков.
Сегодня весь день слежу за событиями в Архангельске. Там прошло 3-тысячное шествие против завоза в регион мусора из Москвы. Для понимания, всего в городе живет 350 тысяч человек, то есть в масштабе это как если бы в Москве вышло более 100 тысяч человек. И все, что смогла сделать полиция с митингом, это попытаться выдернуть одного из участников, не вышло, да отобрать плакаты. В очередной раз мы видим, никакие силовики не способны ни на что при массовом протесте. На фоне настоящего возмущения вся эта их чудо-юдо-техника, которую показывают в новостях, оказывается просто ржавым железом.
Аббас Галямов.
Силовики не существуют в безвоздушном пространстве. Если режим становится совсем уж нелегитимным, то они в какой-то момент отказываются участвовать в подавлении протестов. Вспоминаются в этой связи солдаты Волынского полка образца февраля 1917 года и недавняя история с ингушским ОМОНом.
Твиттер Станислав.
А если таких митингов, как в Архангельске сегодня, будет по 20-30 в один день по разным регионам?
Сергей Беспалов.
В Архангельск повезли мусор из Москвы. Архангельск сбунтовался. У ингушей отрезали землю. Ингушетия встала на дыбы. Я ни на что не намекаю, но на месте многих я бы поактивнее выходил из партии «Единая Россия». А то потом можно не успеть.
Константин Калачев.
Митинги возникают тогда, когда нет ежедневного контакта властей с людьми, сообщает уважаемый коллега. Хочу его огорчить. Митинги возникают даже тогда, когда есть ежедневный контакт властей с людьми, но ни эти контакты, ни сама власть людям не нравятся.
То, что стихийные протесты в последнее время стали возникать в регионах все чаще, признают даже провластные комментаторы. Анатолий Несмеян.
Сам факт выхода людей на подобные мероприятия говорит о росте градуса протеста в обществе, тем более, что речь идет о провинции. В целом все развивается классически. На нынешнем этапе по всей стране запускаются социально-экономические протесты, которые демонстрируют народу лишь то, что власть плевать на них хотела. Соответственно, именно власть ведет дело к перерастанию протестов в политические. Никакой ЦРУ и Госдеп здесь не справятся лучше. Следующим этапом на этом пути будут те или иные варианты Ленского расстрела, Кровавого воскресенья. Ничего не меняется. Россия все время ходит по кругу, как слепая лошадь на водокачке. Выйти из этого круга и уйти на поднимающуюся спираль – вот, пожалуй, базовая задача страны на весь 21 век.
Участников акции в итоге оштрафовали. Одному из лидеров протеста, журналисту Дмитрию Секушину, придется выплатить государству 200 тысяч рублей. На своем сайте губернатор Орлов обвинил митинговавших в том, что они сорвали городской праздник – День здоровья. Противостояние продолжается. 9 апреля на улицах украинских городов появились плакаты с фото Порошенко и Путина и надписью «21 апреля. Решающий выбор». Этот предвыборный ход Петра Порошенко вызвал у многих жителей Украины негативные реакции – от недоумения до резкого неприятия. Критики спрашивают, не пытается ли действующий президент продвигать Путина, вывешивая всюду его фотографии, и не намекает ли он на то, что все, кто не голосовал за Порошенко, поддерживают Кремль. Твиттер «Путин сегодня».
Рекламу участия Путина в президентских выборах оплачивает администрация Порошенко.
Михаил Стрельников.
И за кого теперь голосовать, глядя на Петин бигборд? За него или за Путина? Ох, и гад же Путин во второй тур прополз.
Андрей Дегтяренко.
Кто не с нами, тот за сатану. Ну, правильно, зачем что-то менять в стратегии, если нагнетание страха и разделение на наши враги работает безотказно?
Андрей Длигач.
Нельзя усиливать противостояние. Неужели непонятно, что такая реклама только сплачивает своих, а не способствует переходу чужих?
Константин Перевозник.
Решительно не одобряю этот плакат, так как он еще больше раскалывает общество. Бездарная избирательная кампания, начиная со слогана про армию, язык и веру. Каламбур этой ситуации в том, что в регионах с высокими рейтингами пророссийских кандидатов этот борд приведет к обратному эффекту.
Мустафа Наем.
Уважаемые товарищи в администрации президента, скажите, а это уже последняя стадия отклонений, или есть еще смысл послать за нарядом психиатрической? Слушайте, если вас всех взяли в заложники, намекните, мы хоть будем знать. Мне не нравится Владимир Зеленский, он темнит в этом вопросе, и я его не понимаю. Но если я не хочу поддерживать ваше воровство, лицемерие и обман, я тоже Путин. Вы серьезно? А 60% военнослужащих, которые не поддержали вас на фронте, они за Путина? Или в стране воюет только Петр Порошенко? Где были все эти ваши креативные плакаты и билборды, когда убивали патриотов в Одессе? Где вы были, когда Ахметов и Медведчук по указке ваших идиотов уничтожали все живое на своих телеканалах? Где, в конце концов, ваша хваленая СБУ, разведка и прочие креативные органы с внятными расследованиями пророссийскости вашего оппонента? Устали? Проиграли? Не получается? Это не конец жизни. Уйдите в сторону, создавайте коалицию и отстаивайте свои взгляды в оппозиции. Да, не будет возможности столько воровать, не будет столько эфиров и очередей в приемные. Но это нормальная практика, так живет весь цивилизованный мир.
Юрий Романенко.
Скандал с бордами Петра Порошенко и Владимира Путина – это великолепный пример причины, почему Петр Алексеевич уходит в Вальгаллу для политических динозавров. Это история неповоротливости, которая несовместима с политической жизнью.
Александр Рыклин.
Слушайте, в Украине действительно появились билборды, на которых Порошенко с Путиным. Такая вот замысловатая метафора. На него пригожинские политтехнологи, что ли, работают? Или там Коломойский весь штаб коррумпировал? Реальное же вредительство. Нет разве?
Денис Бигус.
У нас было две встречи с активистами, 75 заряженных парохоботов, 5 постов про марионетку Коломойского, полток-шоу на главных каналах и целое множество анализов всех сортов и расцветок, телеграм-канал, а также «Вера», «Язык», «Армия», «Томас» и 2 дюжины бигбордов с Путиным. Не то чтобы это был необходимый запас для компании, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться. Единственное, что вызвало у меня опасения, это Путин. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем ставить бигборды «Только я» или «Путин». Но я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
Федор Крашенинников.
Порошенко и Путин действуют по одной схеме. Когда о делах в своей стране ничего хорошего сказать не получается, говори о соседней. Причем Путин в последнее время все меньше говорит об Украине, а Порошенко, похоже, вовсе нечем порадовать сограждан.
Остап Кармодзе.
Я не специалист по политическому пиару, но после порошенковского плаката с Путиным мне кажется, что Зеленскому сейчас можно вообще ничего не делать и спокойно ждать, когда Порошенко сам себя закопает.
Михаил Саакашвили.
Работа израильского афериста Моше Клюгарта, специалиста по черному пиар, которого нанял Порошенко для одурачивания украинцев. Главный принцип этого афериста – разделить общество страхом. Мы хорошо знакомы с творчеством Моше по прошлым грузинским выборам.
Кроме плакатов, фото Путина появилось и на первой полосе предвыборной рекламной газеты «Порошенко», выпущенной тиражом в 4 миллиона экземпляров. Многие комментаторы считают, что штаб Порошенко нарушил сразу несколько законов. Рустем Адагамов.
Петр Порошенко нарушает украинский закон о рекламе. В нем сказано, что нельзя использовать изображение или имя человека без его письменного согласия. Кроме того, в предвыборной агитации не может участвовать гражданин другой страны. Некрасиво и достойно порицания.
Выбывший после первого тура Анатолий Гриценко назвал кампанию оскорбительной и неуважительной по отношению ко многим избирателям, которые отдали свои голоса за других кандидатов. Ситуацией воспользовались и в Кремле. Дмитрий Песков откомментировал плакаты словами «Мы выбираем Путина, а украинцы посмотрим». Штаб Порошенко выпустил объяснительный пост.
Плакаты с изображением Путина – это официальный рекламный продукт, оплаченный из предвыборного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, само собой, разрешения не спрашивали, и это естественно. Удивляет другое количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского. Путин вне закона, он развязал войну против Украины, он аннексировал Крым, он убийца тысячи тысяч украинцев. Он лично и возглавляемая им страна представляет наибольшую угрозу для Украины и каждого ее гражданина, о чем стоит не забывать посреди фееричного карнавала, в который команда «Зе» пытается превратить предвыборную кампанию. Сюжет плаката не значит, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль. И, наконец, сам Путин сказал, что его устроит кто угодно на посту президента Украины, кроме Порошенко. Но будет так, как решит украинский народ.
Сторонникам Порошенко реклама с Путиным скорее нравится, но и среди них нашлись те, кто отозвался о ней негативно. Владимир Горбач.
Нам говорят, что этот бигборд раскалывает страну. Нам говорят, что и наш язык раскалывает страну. Нам говорят, что украинская церковь тоже раскалывает страну. Да и отношение к НАТО раскалывает страну. А я вам скажу, что страна воюет, как видно, из последних сил, причем устали от войны больше всего те, кто ее не видел. На всякий случай напоминаю, у нас война с ПУ, а не с ПО. А у адептов З война с ПО. Вы говорите, что это манипуляция, оскорбление других кандидатов и их избирателей, поскольку они не ПУ. Окей, а почему вы на этом бигборде ассоциируете себя или их с ПУ? Причем там ЗЕ? У него есть свои бигборды. Правда, нет ни пресс-конференции, ни публичных выступлений, ни дебатов, ни анализов, ни четких позиций, прежде всего по вопросу войны с ПУ. Потому что ЗЕ – это ЗЕРО. Так что еще раз повторю, нет в Украине партии войны и партии мира. Есть партия победы и партия поражения. И к поражению наша страна близка, как никогда раньше. Так что правильный бигборд, потому что он возвращает в реальность.
Вача Давтян.
Заявить «я вас услышал», уволить кучу людей, перестать нападать на оппонента, а потом выстрелить себе в голову, выпустив рекламу с Путиным. Я все равно за Порошенко, потому как считаю ЗЕ для Украины катастрофой, но уважаю людей, думающих иначе. И мне просто стыдно за такое к ним отношение.
Ольга Деброва.
Хотелось бы написать «не за, не против», но тут однозначно против. Бигборд с президентом России, проплаченный митинг перед офисом Зеленского – это позор и отвратительно. Вот именно поэтому и голосуют против Порошенко. Все устали от этой примитивности и убогости политических приемов. Похоже на агонию от безвыходности.
Мэр города Черкассы заявил, что собирается запретить рекламу с Путиным на улицах города, поскольку считает ее аморальной. А партия «Национальный корпус Украины» выпустила видеообращение, в котором потребовала от Петра Порошенко не использовать в своей политической агитации агрессора Кремля и предложила всем, кто увидит эти плакаты, рисовать между Порошенко и Путиным знак равенства. В итоге плакаты, ставшие причиной таких жарких споров, решили подправить. Фото Путина просто заклеили. Остап Кармоди.
Путин исчезает. Теперь украинцам 21 апреля предстоит судьбоносный выбор из одного Порошенко. Думаю, через неделю они и его профиль с плаката уберут, чтобы лишний раз не раздражать избирателей. Будет просто синий фон и надпись «21 апреля. Решающий выбор». Ну, в общем, вы поняли.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. В Пресненском суде Москвы на этой неделе началось рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Полгода назад они после веселой вечеринки устроили две драки, поколотив в том числе чиновника Минпромторга Дениса Пака. В сети активно обсуждают детали процесса, например, траты футболистов в день дебоша. Вита Ткаченко.
Александр Кокорин и Павел Мамаев в ту злосчастную ночь будто знали, что будут год сидеть, поэтому отдыхали на год вперед. Поехали. 56 стопок 12-летнего виски «Макаллан», 12 бокалов «Апероль Шприц», 3 бутылки «Пино Гриджо». Цена за одну бутылку по чеку 8800 рублей. И это не считая фруктовых соков, ягод, суши и 3 посещений гостя всего за 15 тысяч рублей. Итого 123 тысячи. Но на этом не все. Парни проголодались и решили легонько позавтракать в кофемании на 264 тысячи рублей.
Твиттер «Водка и мельдоний».
Вообще, я считаю, что на основании этих чеков Кокорина с Мамаевым нужно немедленно освободить и выдать медали за поддержку российской экономики.
Александр Каммари.
Училка в Барнауле влачит свою жалкую жизнь за 14 тысяч в месяц, а могла бы дура спортсменкой стать.
Как известно, одной из причин драки в кофемании стало то, что футболисты полезли к Денису Паку с российскими оскорблениями, а тот вспылил в ответ. Цитату из онлайн-трансляции суда приводит Сергей Смирнов.
«Мы хотели уходить уже, Протасовицкий с Паком посмотрели друг на друга, и Протасовицкий сказал: «Извините, пожалуйста, вы очень похожи на Гангам Стайл». А Пак в ответ говорит: «Вы похожи на кучку». Слово начинается на «у» и заканчивается на «ы».
После этого Кокорин ударил Пака стулом. Но интересно, как это теперь преподносит защита. Саша хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову. Эти слова адвоката на сайте Sports.ru назвали цитатой года. В сети продолжают обсуждать, заслужили ли футболисты сурового наказания. Алексей Пономарев.
На сайте «Эхо Москвы» голосовалка. Хотели бы вы, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок? 53% либеральных слушателей радиостанции отвечают «да». Это к вопросу о том, кто написал 4 миллиона доносов.
Эрнест Макаренко.
Кокорин и Мамаев в суде не признают обвинения в хулиганстве. Может, ждут благодарности? После такой их реакции, после видео, которое все видели, и сегодняшних показаний свидетелей, эта шпана не должна выступать ни за один футбольный клуб. Дети не должны равняться на отморозков.
Но, кажется, многие уже устали и хотели бы для дебоширов какого-то снисхождения. Василий Уткин.
Два футболиста, снявши бутсы, все правосудие не дождутся. Копирайт «Красная бурда».
Кирилл Шулика.
Первые слушания по Мамаеву Кокорищу подтверждают версию банальной бытовой пьяной драки без серьезных последствий. Причем квалифицировать ее как хулиганство довольно сложно. Суду придется натягивать сову на глобус, потому что там все возникло из-за того, что люди за соседними столиками сцепились языками. Налицо не хулиганство, а личное неприязненное отношение, приведшее к драке. То есть квалифицировать все можно исключительно как нанесение телесных повреждений, а там сроки сильно меньше, даже тех, что футболисты отсидели в СИЗО.
Алексей Табалов.
Я не футбольный фанат, и до некоторого времени я вообще не знал, кто такие Кокорин и Мамаев. Я категорически не одобряю то, что сделали футболисты. Но то, что с ними творит наша правоохранительная система, тоже ни в какие ворота не лезет. Парням ломают жизни, делают из них каких-то показательных козлов отпущения, хотя свой урок, наказание, общественное порицание и позор они уже с лихвой получили, на мой взгляд.
Павел Бондаков.
Суд над футболистами Кокориным и Мамаевым – это феерическая пародия на Кафку. 20 томов, 41 свидетель, Заседания запланированы практически на каждый день до конца мая. При том, что вся потасовка от начала до конца есть на записях камер наблюдения. Эти футболисты действительно дорого обходятся российским налогоплательщикам.
Телеграм-канал «Старая площадь».
Допрос свидетелей по этому делу превратился в настоящую комедию. Никто толком не знает, оскорбляли чиновника или нет. В любом случае, Кокорин свою вину не признал, Мамаев частично. Но сам факт, при наличии видеозаписей, свидетелей и так далее, футболистов маринуют в СИЗО уже больше полугода. Наш суд все никак не может принять решение. А все потому, что это показательная казнь. Тронешь хамовитого чиновника, тебя будут мариновать в СИЗО. Была бы это банальная драка среди простых граждан, дело вообще бы до тюрьмы не дошло. Никто не оправдывает поступок футболистов, но российская судебная система прогнила сверху донизу.
О том же пишет и главный редактор «Советского спорта» Николай Еременко.
Сторона обвинения отрабатывает задачу прилюдно наказать и посадить. Это очевидно. Это показательная казнь. Неважно, кто ты и сколько у тебя денег. Попадание в жернова следствия и судопроизводство не дает шанса сойти с этой колеи. Это в кино нам показывают 1937 год, где над Москвой стоит свинцово-мрачное небо. А ведь тогда тоже светило солнце. Тогда тоже влюблялись, встречались. Были и те, кто мог подраться или какую-нибудь глупость совершить. В общем, люди жили и не понимали, в какую страшную эпоху уже живут. Сейчас в суде много посмеиваются. Читая онлайн-суда, тоже многие веселятся и обо многом не подозревают. Один из коллег тут сделал на днях неожиданное сравнение. Про Кирилла Серебренникова все забыли. Вот его отпустили под подписку о невыезде. Про Кокорина и Мамаева шумиха не утихает. Значит, будут сидеть. Это, если хотите, один из принципов обращения с резонансными делами. Фарс, в который футболисты превратили свою жизнь, фарс, в который превратилось следствие и в который окунает нас судопроизводство, все это дает повод думать, что шуметь по поводу футболистов будут еще долго, а значит, сидеть будут. Такие правила сейчас.
В Росбалте на эту тему рассуждает Сергей Лесков.
В значительной мере Кокорин и Мамаев стали заложниками непомерно большого внимания, которое российская власть уделяет спорту. Фактически, спортсмены объявлены ответственными за поддержание национального духа и гордости за страну. На фоне отсутствия успехов в тех областях, которыми принято гордиться в развитых странах, а именно достижениями в социальном обеспечении и здравоохранении, высоким уровнем образования, широким фронтом технологических прорывов, на этом щуплом фоне спорт объявлен государственным фетишем. Спортсмены стали кумирами, которые, если по совести, получают от власти незаслуженные почести и непомерные вознаграждения. А если кумир оступился, пусть пеняет на себя, небо ему покажется совчинку. Сомневаюсь, что Кокорин и Мамаев еще послужат футболу. Думаю, они сбились с ноги и потеряли прицел. Но футболисты оказались зеркалом, в котором отразились проблемы российской правоохранительной машины. Может быть, этот резонансный случай поможет репрессивному аппарату приобрести, если не черты гуманизма, то хотя бы стать рациональным и эффективным. Мне кажется, тогда Кокорин и Мамаев, сами того не ведая, могут частично искупить свою вину. Это точно важнее, чем забитый гол.
Еще один человек, чья виновность стала на этой неделе темой споров в соцсетях, это Джулиан Ассанж. Основателя WikiLeaks арестовали 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище в 2012 году. Рустем Адагамов.
Так закончилось 7-летнее пребывание Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Британские полицейские по приглашению дипломатов вошли на территорию посольства и на руках отнесли основателя WikiLeaks в автозак. На его содержание и охрану Эквадором были потрачены около 5 миллионов долларов.
Многих поразило, как знаменитый хакер изменился за те 7 лет, что не покидал стен посольства. В сети седобородого Ассанжа сравнили с патриархом Кириллом, Гэндальфом и Львом Толстым. Лев Ганкин.
Посмотрел кадры задержания Ассанжа в Лондоне. Ничего более грустного давно не видел. Почему-то я совсем иначе представлял себе этот момент. Из посольства Эквадора должен был выйти седовласый красавец-мужчина с достоинством прошествовать в автозак, крикнув что-то типа «но пасаран» стихийно собравшейся толпе своих сторонников. Вместо этого я увидел глубокого старика 48 лет, которого тащат конвоиры, а он отчаянно брыкается. И с одной стороны все понятно, и что жизнь у него много лет была не сахар, и что шансов оказаться на свободе у него теперь уж точно нет. А главное, понятно, что жизнь совсем не обязана соответствовать твоим глупым романтическим проекциям. но почему-то всегда чувствуешь удивление и досаду, когда они в очередной раз расходятся с реальностью.
Многие комментаторы видят в уголовном преследовании Ассанжа покушение на свободу слова. Другие напоминают, что он не только раскрывал злоупотребление спецслужб в рамках проекта WikiLeaks, но и сотрудничал с Кремлем. По той же причине в защиту Ассанжа сейчас выступает в том числе российский МИД. Эль Мюрид.
Арест Ассанжа, по-видимому, был неизбежен, тем более, что к этому шло весь последний год. Враг государства номер один – это не шутка, система неумолима. Другой вопрос, что Ассанж сумел серьезно расшатать устойчивость информационной безопасности, и теперь власти любой страны вынуждены считаться с тем, что государственные секреты, а в реальности секреты правящих группировок, могут стать добычей не только конкурентов, что еще как-то в рамках системы, а вообще достоянием гласности, как тоже панамское досье. Тем не менее, сам Ассанж был, очевидно, обречен, и делом чести системы был его арест и, возможно, самый суровый приговор. Это уже мало изменит сложившуюся новую ситуацию, так что практической пользы от репрессий в отношении Ассанжа нет. Но здесь уже о пользе никто не думает. У мести свои понятия и законы.
Леонид Волков провел параллель с революцией, которая случилась в тот же день в Судане.
День хороших новостей. И Аль-Башир, и Ассанж явно засиделись. И по Аль-Баширу, и по Ассанжу давно плачет суд. И Аль-Башира, и Ассанжа ни капли не жалко. Человек всю жизнь занимался гринмейлом и рэкетом, воровал деньги клиентов у банков и шантажировал банки взломами и утечками. Именно его работа на Путина и на Russia Today – настоящий Ассанж, а не короткий светлый эпизод с WikiLeaks, по которому его все знают.
Максим Миронов.
Я не понимаю, чего там про Ассанжа спорят. Есть один простой проверенный временем индикатор. Приличный человек не может работать на Russia Today.
Мария Слоним.
А скажите мне, мои либеральные друзья, вы бы также ерничали и шутили, если бы вдруг арестовали условного Навального, который с помощью единомышленника в условном ФСБ ГРУ заполучил секретные документы спецслужб, из которых было бы видно, что в ходе операции российских военных они убивали и расстреливали мирных жителей, а потом укрылся в условном американском посольстве и был выдан, в конце концов, российским властям? Помню, как многие восхищались разоблачениями WikiLeaks, я в том числе, хотя и тогда были споры об этичности разглашения секретов спецслужб. Слитые секретные документы были американские. А если бы речь шла о секретах российских спецслужб, как бы мы отнеслись к разоблачителю и его действиям?
Константин Косачев.
Задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне, безусловно, долгожданный акт мести со стороны тех, чьи неблаговидные дела раскрывал разоблачительный интернет-ресурс. Безусловно, ситуация весьма прискорбная, ибо можно быть абсолютно уверенным, что мировая правозащитная машина, как по команде включающаяся, когда дело касается тех, кого Запад назначает борцами за права и свободы, вроде Закаева, Сенцова или Магнитского, в данном случае стыдливо отвернется. Так что ждем процесса над свободой слова.
Александр Фельдман.
«Рука демократии сжимает горло свободе», заявила на своей странице в Фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но нет, она комментировала совсем не принятый депутатами Госдумы во втором чтении законопроект о суверенном интернете, который, по мнению экспертов, позволит блокировать любую неугодную властям информацию. Она комментировала задержание в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В России-то со свободой распространения информации все в порядке. Коррупционные расследования не блокируют, за лайки, репосты не сажают, госзакупки и имущество важных чиновников не засекречивают. Можно продолжать долго. Поэтому Мария Захарова имеет полное право возмущаться из-за происходящего в Лондоне беспредела.
Тем временем те, кто Ассанжу не сочувствует, ждут новых разоблачений. Не исключено, что на допросах выяснятся интересные подробности о внешнеполитических действиях России. Леонид Швец.
Ассанжа взяли за задницу. Это будет крутое кино.
Сергей Митрофанов.
Многое станет известно.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.